Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе шестибальные пробки, тяжелый вечер, видимо, это уже все-таки предновогодние пробки, тяжелый вечер и сегодня, 6 баллов прямо сейчас, 2 часа 7-бальных пробок в 5 и в 6 вечера и 8-бальные пробки в районе 19 часов, таков прогноз из того, что прямо сейчас видно очень тяжелое движение в центре, ну вот, к примеру, Кремлевская набережная бордового цвета, все, что касается подъездов к Таганской площади бордового цвета, причем и с той, и с другой стороны. Еще я бы обратил внимание на то, что Бульварное кольцо, внешнее, если можно говорить так про Бульварное кольцо, так внешнее Бульварное кольцо тоже даже не красного, но бордового цвета.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Продолжаем. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минфин составил список компаний для возможной приватизации. Там, как рассказывает глава ведомства Силуанов, примерно 30 позиций. В чем смысл нынешнего продолжения приватизации и как в список для приватизации попадают предприятия? Первая тема. Вторая. Сегодня стало известно, что в России ввели обязательную сертификацию электросамокатов. Как сказано, именно это призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. Но как это может помочь? Снизить вред здоровью граждан, если чаще вредят не самокаты, а те, кто ими управляет. Об этом мы говорим минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Тот же Силуанов, размер ФНБ составляет почти 12 триллионов рублей, свободные ресурсы почти 5 триллионов рублей. Еще экспорт России дружественным странам составил 360 миллиардов долларов. Это рост на 60% к 2021 году. Почему-то сравнивают именно с 2021, а не с 2022. Ну и заявление Путина. План привести 85% дорог в нормативное состояние будет выполнен в 2024 году, считает он.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем и ваши сообщения. Принимайте смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Но только вы внимательнее пишите сообщения, а то вот Андрей 811 в прежнем часе пишет: Рогозин пусть свой особняк продаст и дронов накупит. При этом дронов пишет с большой буквы, и тогда получается, что Рогозин должен продать свой особняк певцу Шаману. Это странная история. Минфин составил список компаний для возможной приватизации. Это первая тема для обсуждения. Он насчитывает этот список примерно 30 позиций, рассказал Антон Силуанов. Правда, не уточнил, какие конкретно. Экономист Игорь Лавровский к нам присоединяется. Игорь Камильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, в чем смысл продолжения приватизации? Для чего этот процесс сейчас продолжается?
Ну, приватизация не начинается и не заканчивается. Это текущий процесс. То есть государство управляет своими активами. Что-то продается, что-то покупается. То есть это, в общем-то, мы наблюдаем практически все время.
То есть секундочку, можно я уточню? То есть некие предприятия, которые государство покупает у частных лиц, и вполне возможно потом оно тоже попадет в список для приватизации?
Вполне возможно. Ну, например, некоторые перешли в государственное владение активы, от которых отказались иностранные компании. Ну, это из недавних примеров.
Так, подождите, но иностранные компании обычно же не просто отказывались, они так или иначе реализовывали эти активы?
Ну, не всегда. То есть иногда и отказывались, или за символические какие-то деньги отдавали их на условиях на определенных.
Угу. Да, но они отдавали разве в государственное владение? То есть, причем тут приватизация не очень ясна.
Ну, почему? Ну, московское правительство, посмотрите, и Nissan в таких отношениях. Вот, то есть, ну, и такие примеры есть и другие.
Так, приватизация, это вот наши слушатели уже требуют уточнения. То есть приватизация – это не национализация. Возможно, под приватизацией понимается в виду... Ну, то есть вот приватизация с одной стороны, национализация с другой.
В том смысле, в котором говорил Силуанов, это продажа государственных активов негосударственным владельцам.
Как определяется, кто попадает в этот список? Ну, вот кроме компаний, которые ранее были в иностранной собственности, о которых вы уже упомянули.
Там названа была только одна компания, Росспиртпром, если я не ошибаюсь. Вот. И список, он, собственно, правительство еще его не обнародовало, не опубликовало.
Но не существует каких-то правил, по которым в этот список на приватизацию те или иные компании обычно попадают?
Правил, ну, закона такого как бы нет. Это текущее, ну, то есть не все может быть прописано в каком-то законе. То есть есть еще и текущая деятельность и текущее управление. То есть если государственные организации, которые управляют данными активами, считают, что им есть смысл передать часть этих активов в другие руки, ну, это их решение.
Угу. Теперь еще вот.
Да. Потом здесь еще важный фактор. Когда активы торгуются на рынке, то можно точно определить цену актива. Ну, не точно, но это дает хорошую оценку для вот этой собственности. То есть формируется рыночная капитализация.
Про оценку
это
как раз...
Это выгодно всем собственникам, включая государство.
Вот как раз про оценку отдельная история. Как вы понимаете, когда говорят о приватизации, есть довольно широкое распространение понимания того, что такое приватизация. Это когда определенные люди за копейки скупают то, что на самом деле стоит серьезные рубли. Вот и Давид...
Слушайте, ну вот да. пример вот с этими залогами, аукционами пресловутыми. Ну вот... В те времена вот эти активы, которые были там за какие-то деньги приобретены, они вообще были отрицательными по своему экономическому смыслу. Они требовали денег, ничего не принося взамен. Или почти ничего.
Да, но платили ли реальные деньги за них?
При этом. Что вы говорите?
Но платили ли реальные деньги за них?
За них платили какие-то деньги. По тем временам это были большие сравнительные деньги, потому что тогда государство занималось просто затыканием дыр, щелей, из которых листало.
Угу.
Вот. То есть была другая обстановка. И процесс был упорядочен за это время, если заметите. И капитализация российских активов выросла за это же время.
То есть, как вот, возвращаясь к Давиду, к 676-му нашему слушателю, который пишет, опять хотят все скупить за копейки, как в 90-е, это уж точно не про сейчас.
Ну, не про сейчас, конечно. И потом вот это, вот, знаете, опять хотят скупить за копейки. Ну, слушайте, ну, идите и скупите за копейки что-нибудь. Это у многих ощущение, что собственность – это некая такая расширенная пенсия, которую кто-то, значит, платит потом какие-то стрижет купоны. Это большое бремя, на самом деле, большая ответственность. Вот. И когда кто-то в это впрягается, ну, они приобретают и ответственность за то, что они делают. Вот. То есть здесь насчет копеек трудно говорить. Потом ведь все зависит от экономической ситуации. Вот. И мы видим, что за 30 лет просто вот если смотреть, что происходило с экономикой, она стала гораздо дороже, чем была. Вот. И сейчас, выводя... Кстати, это хорошая мера поддержки фондового рынка. Вот. Потом там процедуру так приоткрыли чуть-чуть. Ну, было сказано, что там будет некая аукционная продажа, которая еще и планируется привлечь средний сегмент бизнеса.
Mm. Хорошо, Давид, естественно, продолжает с вами спорить, говорит, да мне за копейки никто не даст. В этом в некотором смысле зависть. Кажется, что другие скупают за копейки, а мне не дают.
Ну, конечно, даже дадут, если вам за копейки, то попробуйте это удержать на плаву. То есть это все не так просто. То есть вот просто из деловой практики. Ну, 90% там всех предприятий частных разоряется довольно быстро. Вот. И мелкий и средний бизнес, в общем-то, как правило, очень-то долго и не живет. При том, что у нас этот показатель лучше, чем на Западе. То есть у нас каждый 8, ну, из 10 8 разоряется, у них из 10 9. У нас из 10 8, а у них из 10 9.
Я понял. Пара вопросов от наших слушателей, если можно. Возвращаясь к тому, с чего вы начали, 530-й говорит, подождите, если приватизируют бывшие иностранные активы, а если хозяева вернутся, когда и если все наладится?
Там есть, там была передача на условиях. То есть некоторые договорились о выкупе, об обратном выкупе, а некоторые нет.
А.
Так что там тоже везде конкретная
ситуация. Хорошо, тогда еще Григорий 859 задает вам вопрос. А не получится ли так, что это будет приватизация в пользу китайцев? У них денег много? Нет, они, конечно, заплатят эти деньги, но в результате все то, что теперь приватизируют, окажется не в российской, а в китайской собственности.
Слушайте, ну а опять же, собственность, не собственность. Вот, ну, посмотрите, вот на многие вещи оказались в западной собственности. Потом они хлопнули дверью, отказались, теперь это перешло в российскую собственность. Ну, предположим, китайцы. Ну, китайцы, если хотят финансировать какую-то компанию...
Ну, то есть это собственность российской территории, то никуда не денется, вы об этом?
Никуда не денется абсолютно. То есть, ну, опять же, это в каждом случае это надо конкретно рассматривать. То есть, на самом деле, такие сделки – это очень сложная процедура. Они долго готовятся, там куча всякой документации готовится, оценивается.
Все я понял, и все-таки, вот теперь 679-й. Это собственность государства, бремя это должны тянуть умные и толковые люди, а разбазаривать царское добро алчным дядям надо запретить. То есть это не разбазаривание.
Слушайте, вот что у нас было разбазарено, скажите, пожалуйста. Вот я вижу, что приватизированные активы, которые... у нас существовали, они все прекрасно существуют. Это крупнейшие российские корпорации. Вот. Потом очень много такого шума и шороха вот в общественных мозгах по поводу там вот вернуть недра
народу,
народу, да. А недра никуда не уходили от народа. То есть, ну, вы хотя бы законы читайте российские, прежде чем выступать.
Хорошо, тогда я понял. Тогда последнее. Все-таки есть отношение к приватизации. Как его описывает наш слушатель Владислав 408, который пишет так. Приватизация – это когда у вас деньги закончились, и вместо того, чтобы работать, вы начинаете вещи продавать.
Это совсем непонятно. То есть, ну, деньги закончились, деньги не закончились. В общем, хочу сказать следующее, что это нормальная часть деятельности госорганов по управлению госимуществом. Вот. И здесь какой-то одной формулы не существует. То есть каждый такой акт приватизации – это сложный процесс. Вот. И если раньше государство вынуждено было продавать под большим стрессом и что-то уходило, может быть, по каким-то заниженным ценам, то сейчас это редко происходит. И очень много народу за этим наблюдает, если заметите. То есть, включая и генпрокуратуру, и много еще кого. Вот. Поэтому сейчас к этому внимание очень пристальное. Вот. И, как правило, это все очень тщательно прорабатывается.
Спасибо. Экономист Игорь Лавровский был с нами на прямой связи. Но и Руслан 544 тут же пишет, Норильский никель кому принадлежит и куда баблишки утекают. Всем известно, что за рубеж. Вот это вот та история, давайте договоримся с вами. Вот это всем известно, это вообще ничего не значит. Всем известно, это значит, скорее всего, за этим ничего не стоит вовсе. Сергей говорит, вам просто не люди, а тролли пишут. Ну, может быть, тогда это хотя бы объясняется. Почти все фабрики в Подмосковье, утверяет Владимир 799-й, в 90-е закрылись. Ну, а теперь они где? Что, все закрытые до сих пор стоят? Тогда другие открылись. И это тоже бесконечный процесс, как и процесс приватизации, как об этом говорил нам экономист Игорь Лавровский. Процесс, который так или иначе будет происходить, судя по всему, всегда. Что-то будет приходить в собственность государства, а что-то из этой собственности уходить. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан 540. А ну вот все-таки это туда. За что они там покупают клубы и дома с яхтами? За деньги. Ну, то есть, если кто-то зарабатывает чуть больше, чем вы, это не означает, что они зря это делают или делают это незаконно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
123-й пишет, что продажа активов – это когда расписываются в неспособности ими неэффективно управлять, расписываются в несостоятельности. А вы полагаете? Ну, то есть, еще раз, а возможно? Вот вы всегда продаете что-то, что у вас есть, не потому что оно вам не нужно. или, к примеру, вам невыгодно это дальше содержать, а просто потому, что вы хотите таким образом расписаться в неспособности этим эффективно управлять. Если так, то, конечно, но другой вопрос, можно ли граждан Российской Федерации с самой Российской Федерацией в этом смысле сравнивать. В России тем временем ввели обязательную сертификацию электросамокатов. Мера призвана, как сообщается, предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. Вице-премьер на эту тему говорит, Денис Мантуров, глава Минпромторга, необходимому учету будут подлежать не только электросамокаты, но и электродвигатели. Дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП. То есть, видимо, обязательная сертификация автоматически означает это самое обязательное ограничение скорости, и без сертификации это было бы невозможно. Александр Холодов, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев и член Общественной палаты Российской Федерации. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эта сертификация, как сказано, она поможет уменьшить случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. Но как это поможет снизить?
Ну, на мой взгляд, к сожалению, никак. То есть у нас, да, сертификация, может быть, какая-то будет, но, во-первых, кто запретил человеку поехать, условно говоря, в Китай, купить там себе любую технику и привезти ее, соответственно, сюда. Кроме того, у нас сейчас активно развит параллельный импорт, тоже незабываемый, есть возможность что-то привозить. И самое главное, никаких запретов же нет. То есть, если, условно говоря, я поехал, купил какое-то, условно, там, не знаю, колесо, которое сертифицировано или не сертифицировано, которое мощностью там 1 киловатт, сам его поставил на велосипед. Формально у меня получается самопед, потому что мощность там больше, чем 250. Но кто это будет проверять? Инспектор будет давно бежать, просить сертификат или как это будет, да? То есть на практике, к сожалению, вот эти меры, которые сейчас применяются, на мой взгляд, работать не будут. То есть какие-то проблемы, может быть, сложности добропорядочным гражданам они создадут, но каких-то проблем тем гражданам, которые хотят нарушить, там, превысить, и так далее, эти меры, они недостаточно ограничены.
Но когда говорит Мантуров о том, что дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП, то есть без сертификации такое ограничение скорости не может быть введено?
У нас ограничение скорости и так есть, оно уже есть в правилах дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Но получается, что вот эти ограничения, с одной стороны, формально есть, а с другой стороны, у нас до сих пор еще есть такая нечеткая грань между электросамокатом и мопедом. То есть формально у нас прописано в правилах дорожного движения, что, в принципе, если мощность двигателя больше, чем 250 ватт, это уже мопед, а не средство индивидуальной мобильности. С другой стороны, формулировка СИМ прописана таким образом, что там вообще нет ни слова про мощность. То есть если, например, у вас, ну, допустим, даже не будем там брать киловатт какие-то супермощные, допустим, у вас просто там 300 или там 251 ватт, вот что это, мопед или СИМ, одновременно, получается, это попадает транспортное средство сразу в две категории. И здесь, с одной стороны, если мы говорим, что это мопед, требуется водительское удостоверение, шлем, если вы едете по дороге. Но, кстати, скорость тогда не ограничена 25 км в час. На мопеде-то может и больше.
Ну да.
А с другой стороны, если это у вас СИМ, то вам не нужно шлем, вам не нужно водительское удостоверение. Если вас поймают пьяным, у вас там штраф 1500, а не 30 и лишение водительского удостоверения. Но, с другой стороны, у вас ограничена скорость 25 км в час. И что это, вот мопед или СИМ? Честно говоря, на мой взгляд, сейчас вот в правилах дорожного движения четко границы так и не удалось поставить. Из-за того, что вот не очень такие вот четкие, внятные формулировки. Здесь, по большому счету, надо заново переписывать все правила, хотя бы вот эти все разделы. Но сейчас, увы, такой вот некий правовой вакуум, и сертификация, естественно, это не решит.
Смотрите, еще тут важно понять, речь идет о сертификации всех средств индивидуальной мобильности или исключительно про электросамокаты пока говорят?
Судя по тому, что вы сказали из новости, речь идет даже про какие-то там отдельные элементы. То есть двигатели, раз вы, да, перечисляли. Угу. Сейчас же можно купить просто колесо с двигателем. То есть некий такой набор «сделай сам». Берете свой велосипед, снимаете с него колесо переднее, да, которое легко снимается.
Ставите, вот уже вот почти электро, мопед.
У вас уже формально, кстати, у вас мопед, потому что там мощность, как правило, этих вот штучек больше, чем 250 ватт. Можете посмотреть там в сети интернет то, что продают. По крайней мере, все они обычно больше. Но никто за вами гоняться, опять же, не будет, да, потому что как доказать, что у вас дофи? Да никак. Поэтому, вот, если не произошло трагедии, никто это делать не будет, никаких экспертиз проводить не будет.
Еще
понятно,
одна...
что если там ДТП с трупами, то может быть экспертиза, да, а так никто это делать не будет. И фактически, получается, эта норма не работает. То есть, к сожалению, у нас вот здесь полная самодеятельность. Я уже не говорю о том, что если вы поставите двигатель от газонокосилки, кто проверит?
Ага. И посмотрите, я все-таки еще одну попытку. Я еще одну попытку все-таки сделаю, может быть, это не зря. Ведь речь идет все-таки о попытке бороться с контрафактной продукцией. Ну, хотя бы здесь-то это сработает?
Речь идет о том, что вот сейчас вы покупаете электросамокат, и это, ну, что-то такое, игрушка, да, назовем это так. Ее возят, наверное, как игрушку. Если будет некая сертификация, то, наверное, да, это можно будет продавать как там некое там транспортное средство, которое можно какие-то, может быть, предъявлять требования. А почему вот оно у вас едет больше, чем 25 метров в час? Вот, может быть, вы там не пройдете сертификацию, раз у вас так быстро разгоняется. Но я так подозреваю, что те, которые продают вот это транспортное средство, которое разгоняется быстрее, ну, просто будут продавать через интернет и не совсем легально завозить параллельным импортом. Mm-hmm. Никто не запрещает даже по частям завозить, да, отдельно двигатель, отдельно электросамокаты, здесь одно вставляет.
Даже
другое.
Тут не поможет, я понял. Хорошо, 401-му ответьте, прямо вот цитирую вопрос от начала до конца. Скажите, неужели тяжело обязать регистрировать и ставить номерные знаки на электросамокаты и электровелосипеды и вести правила и настроить камеры на автоматическую фиксацию нарушений? Что, трудно, что ли?
Не трудно, но давайте, значит, тогда рассуждать логически. Если у нас, мы говорим о том, что нам нужно начать регистрировать это, то в первую очередь надо начать тогда с мопедов, потому что у нас...
Да нам бы сначала мотоциклы более... бы нормально регистрировать.
Нет, мотоциклы-то их нужно регистрировать по законодательству, а мопеды нет. И речь идет о том, кстати, уникальный момент в Москве, когда-то был приказ еще Лужкова о том, указ даже, по-моему, да, о том, что мопеды подлежат регистрации. Естественно, никто его не выполнял, потому что все, если останавливал вдруг гаишник, говорили, из Московской области, дяденька отстанет от меня. Вот. Но тогда не требовалось еще и водительское удостоверение, поэтому никто ничего не регистрировал. Но такой вот прецедент у нас юридически был когда-то, лет там, 20 назад. Вот. Но интересный момент получается, что если мы сейчас говорим про регистрацию там, электросамокатов, электровелосипедов, то мы должны сначала поговорить про регистрацию мопедов. Иначе странно, да? То есть более опасное транспортное средство мы не регистрируем, а менее опасное... меньшей скорости, которая продвигается, вдруг хотим...
Видимо, в общем, ответ. Видимо, тяжело. Спасибо. Александр Холодов, вице-президент Комитета по защите прав автовладельцев и член Общественной палаты Российской Федерации. 530-й говорит, теперь я понимаю французов, которые это тупо... Вот давайте все-таки внимательно, когда вы пишете что-то, вы внимательно комментируете, да не запрещали французы это, чтобы не связываться и голову не ломать. Они запретили исключительно шеринг. Исключительно в одном городе. И шеринг переехал просто в другие города. Да и там еще теперь разбираются. Теперь дальше, 819-й по предыдущей теме. Вы многого не знаете, на дивиденды налоги не распространяются. Это вы многого не знаете, на дивиденды налоги распространяются. Ровно так же, как и подоходный налог. До 5 миллионов в год 13%, свыше 5 миллионов. Ну, если речь идет о резидентах Российской Федерации. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Спасибо за эфир, Виктор Михайлович. Я был и остаюсь противником всего, что движется по тротуару со скоростью больше 5 километров. Это преступление. Гонять по тротуару тяжелые штуковины, которые весят 100 килограмм, которые убивают женщин, детей. Я взрослый мужчина, всегда иду оглядываю.
Это какие-то штуковины 100 килограмм?
Это самокат вместе с его наездником.
То есть, если человек 100 килограмм, это не страшно, а если самокат, то это вот, значит, самокат. Давайте вот и тут тоже будем аккуратными. Ну, не весит самокат 100 килограмм. Нет, для яркости словца надо сказать, что это весит 100 килограмм. Получается, если автомобилист отвечает человека... 177-й, вы о чем? Если автомобилист отвечает человеку, он отвечает? Ну, хорошо. Отличие симов от мопедов как раз в тротуарах, пишет 530-й. 401-й тоже пишет, мопед по тротуару не ездит, а эти товарищи сбивают пешеходов. Вы уверены, что все мопеды по тротуару-то не ездят? Ну, чтобы было понятно просто. Ну, а и по поводу того, что, еще раз, мы можем сделать номера, но вспомните, как много мотоциклистов придерживаются правил дорожного движения даже там, где работает система регистрации. нарушений правил дорожного движения. А вы говорите, к мотоциклам надо добавить еще мопеды, потом добавить еще электросамокаты и все средства индивидуальной мобильности. Виталий говорит, у нас и машины вообще-то по тротуарам ездят. А 226-й говорит, что в результате надо толстым людям просто запретить бегать. Ведь они же тоже могут сбить пешеходов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Четверг, 21 декабря, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим и за этим. 6 баллов пока, во всяком случае, пока 6 баллов сохраняется. Нам обещают в 5 вечера 7-бальные пробки, в 6 вечера 7-бальные пробки, к 7 – 8-бальные пробки. Но к 8 должно быть полегче, всего 6 баллов. По-прежнему много бордового цвета на карте пробок Москвы внутри Садового кольца. Особенно большие проблемы, я бы сейчас сказал, что вот прямо сейчас видно, как между Сретенским бульваром и Трубной, вот, видимо, на Сретенском бульваре большие пробки. Сейчас про бульварное кольцо мы говорим. Но вот, например, на Чистопрудном бульваре, если ехать с востока на запад, тоже, в общем, далеко не уедешь. Ну и по Сретенке, конечно, тоже нет никакого движения. Там какие-то особенные сложности. Севернее бульварного кольца и ближе к центру, соответственно, в сторону Сретенки и в сторону Лубянки. Что еще у нас здесь видно на карте московских пробок? Да, вот, кстати сказать, на Мясницкой улице тоже большие проблемы при движении, соответственно, в область. Но там, насколько я помню, одностороннее движение. В целом 6 баллов, 7 баллов обещают уже буквально в течение 20 минут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Европейские университеты оштрафовали за хранение книг, изданных при участии нежелательной организации. Причем нежелательная организация стала в 20-х годах этого века, а книги издавались намного раньше. Такие книги даже хранить теперь нельзя по закону, и если так, что с ними делать? Первая тема. Вторая. В Госдуме предложили ввести ограничения на запуск новогодних фейерверков. И, как говорят, запрет может коснуться дворов и общественных мест, а также приграничных с Украиной регионов. Насколько это нужно? Вторая тема. Обсуждать ее будем минут через 10. Срочное сообщение. Заявление Голиковой. Номинальная зарплата в России за 10 месяцев, по ее словам, выросла почти на 14%. Больше того, Голикова говорит, что реальные доходы россиян за 10 месяцев, то есть за вычетом роста цен, выросли на 4% почти. Бюджет России, это другой вице-премьер Силуанов, говорит, бюджет России на 2024-2026 год будет устойчивым, но предусматривает дефицит ВВП в районе 1%. Еще из последних сообщений, да, тоже Голикова, профилактические осмотры и диспансеризацию в 2023 году прошли 77,5 миллионов россиян.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, и вот, кстати, Голикова только что сказала о критерии многодетной семьи в Российской Федерации. Да, это понятно, что и до сегодняшнего заявления Голиковой это было понятно, но лишний раз, что называется, сказать важно. Три ребенка и более. Такая многодетная семья в Российской Федерации. Это официально. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Смотрите, значит, сначала про предыдущую тему, про самокатов. Вы ходите по улицам, они сбивают людей, пишут 819-й, самокатчики, нам их бить, что ли, надо? А вот люди обычные, которые бегут и сбивают людей, их тоже надо, что ли, бить? Нет, надо решать проблему, надо быть более внимательными друг к другу, вряд ли в этом виновны самокаты. И от запрета самокатов вряд ли что-то изменится. Ну и про 100 килограммов Ирина пишет, ну, средний вес человека плюс вес самокатов, вот вам и 100 килограммов. Ну так когда вы будете говорить «человек плюс самокат 100», это одно, а когда вы говорите, эта штука 100 килограммов или что-то подобное, это совсем другое. Ну и 679-й говорит, физика диктует, что человек 60+, самокат 40+, скорость кинетика ого-го. Ну да, поэтому самокат не должен ехать быстро. Но дальше тоже все равно. Бегущий человек. Проблема. Ладно, первая тема. Европейские университеты оштрафовали за хранение книг, изданных фондом Сороса, который теперь признан в России нежелательной организацией. Там не только этот фонд, есть другая организация, она тоже теперь признана нежелательной. Книги издавали давно, когда эти организации нежелательными еще не были объявлены. А вот теперь суд Санкт-Петербурга назначил взыскание в размере 70 тысяч рублей, посчитав, что таким образом вуз участвовал в деятельности нежелательной организации, хотя эти 8 книг, которые поступили в университет с 2000 по 2009 год, до признания, до принятия закона о нежелательных организациях, то есть поступили эти книги, а теперь они хранились уже в закрытом фонде и на руки даже не выдавались. Михаил Федотов, профессор, доктор юридических наук и бывший председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, вот это решение, насколько оно, с вашей точки зрения, показательно, и значит ли это, что такие книги, которые, пусть даже и давно были изданы кем-то, кто теперь нехорош, нельзя даже хранить?
Ну, на мой взгляд, это решение, вот если все именно так, как вы сейчас рассказали, то это решение, конечно, абсурдно. Оно мне представляется очень далеким от требований закона. Потому что, ну, никак не может быть, никакой не может быть связи между хранением книг, изданных до того, как организацию признали нежелательной, и признанием ее нежелательной. Вот ее признали нежелательной, после этого, пожалуйста, вы с ней не сотрудничайте, потому что иначе это будет квалифицироваться как сотрудничество с организацией, деятельность которой нежелательна. Но предшествовавшее сотрудничество с этой организацией не может быть криминализовано.
Да, но подождите, книги ведь сохраняются сегодня, следовательно, и сотрудничество продолжается. Я так понимаю логику?
А в чем сотрудничество? В том, что вы ее храните?
Ну да.
Ну а как? Ну а что вы с ней должны сделать? Вы должны ее сжечь? С какой стати? В каком законе написано, что книги надо сжигать?
Ну, вообще, ведь предусмотрено...
Я такого закона не знаю.
Я понимаю, но все-таки ведь предусмотрена какая-то история с уничтожением, к примеру, ненужного библиотечного фонда.
Ну, это в законе о библиотечном деле предусмотрено, когда там действительно уничтожаются экземпляры, пришедшие в негодность, например. И, кстати говоря, тогда не имеют права их скопировать, чтобы хранить хотя бы копию такого... такой книги. Вот. Но в данном случае речь ведь не об этом. Более того, я не вижу оснований для того, чтобы не давать эти книги для чтения посетителям библиотеки. Если эти книги были изданы до того, как организация была признана нежелательной, ну, значит, эти книги издавались организацией, деятельность которой не была признана нежелательной. Ну, В чем здесь проблема?
Ну, смотрите, к примеру, возвращаясь о том, что у нас вот есть писатели, которых теперь признают террористами и экстремистами, и книги которых изымают, говорят, изымают, чтобы он не получал никаких денег.
Ну, хорошо, от того, что в библиотеке хранятся, тем более в спецхране, так сказать, в специальном фонде, что, между прочим, запрещено законом давным-давно, ну, вот как раз законом о библиотеках. Запрещено создавать там вот эти самые специальные фонды, в которые допускаются, так сказать, только по специальному разрешению.
Вот видите, знаете, мы с вами это, и нарушение вот это, нашли.
Да, нарушение, но это нарушение, вот эта норма была введена именно потому, что советская практика была осуждена российским законодательством. Но, она осуждена.
Погодите, Михаил Александрович, допустим, вот видите, мы уже выяснили, значит, вроде как по закону, если книга есть в библиотеке, значит, они обязаны ее выдавать читателю. То есть работать с этой,
конечно,
книгой. Читатель читать эту книгу. Все это, насколько я понимаю, сотрудничество с нежелательной организацией.
Нет. Какое же здесь сотрудничество с нежелательной организацией? Если вы распространяете книги, изданные нежелательной организацией, конечно, это нарушение закона. Но эти книги не были изданы организацией, чья деятельность была признана нежелательной. Эти книги были изданы организацией, которая не была признана такой организацией.
Но выдавая ее сейчас, тогда то ли пометки какие-то надо делать, то есть, грубо говоря, проводить работу над этой книгой, или нет?
Ну, пожалуйста, если хотите, можете сказать, что вообще вот эта организация, после того, как она издала эту книгу уже, значительно позднее, она была признана, ее деятельность была признана нежелательной.
Хорошо, Михаил Александрович, вот тут многие люди пытаются говорить, ну, есть же какие-то запрещенные книги. Ладно, вот это некие, ну, конечно, инновации.
Есть запрещенные,
пожалуйста.
Книги. Ну, например, «Майн кампф»
Гитлера. Вот это, как правило, как примеры приводят, да?
Да, я вам приведу еще множество примеров. У нас есть у Министерства юстиции, есть список, реестр экстремистских материалов. Вот там, все, что там есть, это все запрещено, это не может не выдаваться. Это вообще, если вы это и храните, то вы должны это хранить таким образом, чтобы к этому ни у кого не было доступа.
То есть, так как мы до этого
это
говорили, что
материалы,
в библиотеках не может быть закрытых фондов, значит, тогда надо уничтожать.
Нет, не уничтожать. Они должны храниться, но не храниться для того, чтобы их выдавать гражданам, читателям в библиотеках.
Mm-hmm.
Понимаете? Вот здесь же нужно понимать интенцию законодателя, когда он вводил вот эти правила. О том, что любая книга в библиотеке, она может быть выдана. Да, действительно, там могут быть определенные требования в отношении вот таких книг, которые относятся к экстремистским материалам.
Ага.
Ну, я вам скажу более того. Слушайте, если вы приходите в библиотеку, которая работает с материалами, содержащими государственную тайну, ну, естественно, вам просто эти материалы не дадут, если у вас нет специального допуска.
Хорошо.
Это уже немножко другие вопросы.
Да-да-да, тогда вернемся к исходнику.
Давайте вернемся к исходнику. Значит, в 1998 году, нет, не в 98-м, в 96-м. В 96-м году была издана книга «Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации». Значит, я был одним из авторов этой книги. Издание этой книги финансировалось фондом Сороса. А предисловие к этой книге написал заместитель генерального директора ЮНЕСКО в то время господин Генрих Юшкевичус. Вопрос. Эту книгу тоже надо изымать? Может быть, у меня придут ко мне домой, у меня из домашней библиотеки изымут мою книгу, мою. Я ее писал.
Но вы же не распространяете?
Я нет. Но если кто-то захочет ее почитать из моих друзей, я, конечно, дам почитать. В чем вопрос?
С вашей точки зрения, никакого законодательства здесь не нарушается?
Да нет, конечно.
Хорошо, тогда последний вопрос один из наших слушателей задает.
Более того, я прошу прощения.
Да.
Вот вы сказали, что фонд Сороса от этого получает какие-то деньги. Какие?
Не-не-не, мы говорили про писателей.
Эти книги были приняты давным-давно. А. Они были давным-давно изданы.
Да, так вот, вопрос вот в чем. Если мы исходим из того, что есть некие книги, которые библиотека, ну, не может выдавать, не может распространять, а должна как бы хранить, но при этом вроде как закрытого фонда не существует, а зачем тогда вообще эти книги держать, спрашивают вас? Может быть, тогда их все-таки уничтожать надо?
Нет, уничтожать книги не надо. Хотя, знаете, когда уничтожалась Александрийская библиотека в Каире, это было давно, несколько веков назад, даже много веков назад, то тогдашний, так сказать, военачальник, который приказал сжечь Александрийскую библиотеку, которая хранила манускрипты потрясающей ценности, многовековой ценности. Так вот, он сказал тогда, если в этих книгах написано то же, что в Коране, значит, они не нужны. А если там написано что-то, что противоречит Корану, то они вредны. Поэтому все надо сжечь.
Вот. Хорошо.
Вот так была уничтожена Александрийская библиотека.
И теперь об этом жалеют, вы хотите сказать?
Ну, естественно.
Спасибо.
Понимаете, это сокровищница человечества была.
Спасибо. Михаил Федотов, профессор, доктор юридических наук, бывший председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ну, вот видите, дать почитать и распространять в виде продажи все-таки разные понятия, настаивает 679-й и 530-й. Страшно ведь подумать теперь, кто у нас в свое время Конституцию издавал в свое время, если порыться, а вдруг там что-нибудь такое найдется, что государство, боюсь, заклинит. Это 530-й. Ну, и по-прежнему по-прежнему задаются люди вопросом, если вот такие претензии к библиотекам, которые даже эти книги не выдают, то можно ли подобного рода литературу хранить дома? Напомню, речь идет о штрафе Европейского университета за хранение, не выдачу, за хранение в закрытом фонде нескольких книг, изданных фондом Сороса, который теперь считается нежелательной в России организацией.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе, между тем, предложили ввести ограничения на запуск новогодних фейерверков. Запрет может коснуться общественных мест и дворов, а также приграничных с Украиной регионов. Депутат Тамара Фролова, она, по-моему, от «Единой России», есть еще представитель ЛДПР Ярослав Нилов, они как-то вдвоем одновременно выступили с этой инициативой. Фролова говорит, что это нужно сделать в условиях проведения спецоперации. Нилов говорит, что касается салютов, громких взрывов, следовало бы в отдельных регионах вообще запретить, да и в Москве. Но вроде, насколько я понимаю, это пока только было бы хорошо совсем запретить, но вообще пока вроде говорят, что не в дворах и не в общественных местах, а на специально отведенных площадках. Михаил Анечкин, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате и председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Михаил Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот эта инициатива депутатов Нилова и Фроловой, насколько уместно, нужно ли так делать?
Ну, собственно говоря, мне кажется, что эта инициатива должна была сделана только не депутатами, а нашими исполнительными органами власти, с учетом вообще той ситуации, в которой мы сейчас живем. Все-таки проходит специальная военная операция, в которой мы постоянно слышим в информационном поле, значит, выявляются и пресекаются попытки, выявляются диверсанты и пресекаются попытки нанесения ущерба нашей безопасности страны, в том числе с использованием, как известно, взрывчатых веществ. Поэтому в этой ситуации, особенно связанной с информационным неким таким, значит, полем, в этой ситуации любые такие разрывы пиротехники, которые, как мы знаем, иногда граничат со взрывами, собственно, артиллерийских снарядов, да, по своему шуму, они могут, естественно, породить панику у населения и более. А с другой стороны, этим шумом могут воспользоваться целенаправленно, скажем, на приграничных наших территориях представители диверсионных групп.
Которые... Хорошо, если это не приграничные районы.
Я тоже считаю, что это должны либо быть специально отведенные места, потому что та кавалькада, которую мы постоянно слышим в новогоднюю ночь, она заставляет задуматься, и уже люди начинают прислушиваться. Это все-таки пиротехника, или это, значит, взорвалось какое-то, скажем, неустановленное взрывное устройство. То есть, в любом случае, люди чувствуют себя неуверенно на фоне этих, на фоне этих взрывов пиротехники, неуверенно и очень тревожно. Поэтому вот здесь надо позаботиться о психологическом состоянии населения и поберечь его от эмоциональных каких-то стрессов, вызванных вот разрывами пиротехники, особенно большого калибра.
Смотрите, можно ужесточать, ведь существуют определенные ограничения сейчас, на самом деле, тут вот многие слушатели говорят, но вот Алла 24 пишет, но даже в условиях этих ограничений есть требования запускать на отведенных площадках, люди палят под окнами, но даже получается вот с этими нарушениями бороться не получается.
Ну, это, во-первых, вопрос, наверное, к нашим правоохранительным органам, которые должны обеспечивать порядок.
Да, но стоит ли ужесточать требования, если даже неужесточенные не удается соблюдать?
Вы знаете, требования ужесточать, если это в этом есть необходимость, надо всегда. С другой стороны, параллельно, вы совершенно правы, надо, значит, ужесточить контроль за работы исполнительных органов, в данном случае правоохранительных органов, по контролю, по исполнению этих решений, по исполнению этих ограничений. Здесь вопрос заключается не в том, что строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения, а именно в безусловном и строгом следовании и населения, и правоохранительных органов соответственно, предписаний, которые идут в плане, значит, вот тех ограничений, которые вы говорите.
Тогда еще одно. Значит, Сергей 424 пишет, если запрещают запуск фейерверков, ну, гипотетически, пока еще не запретили, но мы это обсуждаем, то устроили вы бы официальный новогодний салют в центре столицы, а то и сам ням, и вам не дам, показывают народу пренебрежение, а он и так от негатива устал.
Здесь можно с ним и согласиться, не согласиться. Значит, если говорить пафосно, от чего народ устал, ну, наверное, да, я с ним соглашусь, что накопилась определенная психологическая усталость. Но, значит, в любом случае нужно понимание населения вообще, как я говорю, к тому, что вообще как происходит. С другой стороны, значит, никакого, я считаю, пренебрежительного отношения власти к народу нет. Значит, идут, то есть какие-то... Вот разрабатываются какие-то меры по, вот как мы уже с вами до этого сказали, по уменьшению воздействия на психологическое состояние населения. Поэтому, но с точки зрения, наверное, проведения вот такого единого салюта, как это бывает в праздничные дни, ну, я, наверное, с ним соглашусь, что такой салют, наверное, тогда надо сделать.
Но яркие фейерверки в прошлый Новый год же все-таки официально не устраивали. На ваш взгляд, есть смысл вернуться к этой практике?
Ну, здесь все зависит от, естественно, той системы меры и той информации, которой обладают наши правоохранительные органы по, скажем, рискам и угрозам, которые могут сопутствовать празднованию вот определенных дат, в том числе Нового года. Поэтому это, собственно говоря, здесь надо обращаться к ним. Но в любом случае, наверное, какой-то праздничный фейерверк единый там в какой-то определенной точке, значит...
Ну, как обычно делали на ВДНХ, к примеру.
Ну да, определенное государство, наверное, есть смысл провести.
Спасибо. Михаил Аничкин, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате и председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Тут единственный вопрос. Вот сегодня 21 декабря в Госдуме сейчас предлагают ввести ограничения на запуск новогодних фейерверков. Или у нас теперь так быстро все решается, что даже начав это дело обсуждать 21 декабря, к 31 можно уже добиться некого консенсуса на этот счет. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий жалуется, что купил как-то салют определенный, пошли запускать, а из него не фейерверк, не ракета, а 12 пластмассовых парашютистов вылетели. Ну, видите, не то купили. Это, значит, ваша проблема как потребителя. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Москва, житель центра Москвы. Вы знаете, вот полностью поддерживаю эту инициативу, потому что, честно говоря, хочу напомнить всем, что свобода всякого заканчивается там, где начинается свобода другого. И в густой жилой застройке спят маленькие дети, есть собаки, пожилые люди. И вот какой-то, на мой вкус, не совсем хорошо воспитанный человек выбегает в 2 часа ночи во двор и начинает шарахаться.
Нет, ну, Леонид, обычно купил, вот... ну, вы же понимаете, что вы не первый, кто это говорит, поэтому обычно в этот момент вам говорят, ну, раз в год-то можно...
Один раз что можно?
Раз в год-то можно в новогоднюю ночь?
Ну, давайте в новогоднюю ночь разрешим пьяными ездить за рулем. Ну, раз в год-то можно?
Mm-hmm. Вот такая у вас логика. Вот так вы отвечаете. Я понял. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лимузин. Ну, во всем должен быть здравый смысл. И предыдущий оратор в чем-то прав. Хотя, с другой стороны, ну что, давайте строим, начнем ходить все вместе. Ну, как бы, да, это тоже ведь не совсем хорошо. Праздник, он у всех праздник. И другой вопрос, надо воспитывать в обществе понимание, где можно стрелять, там, где нельзя, например, да?
Ну, мы же пока... Ну, подожди, вот это вот история. Ну, раз мы не смогли, так, может быть, тогда давайте пока отменим, а вот потом, когда воспитаем, к этому и вернемся.
Понимаете, практика показывает, что запреты ни к чему не приводят. То есть еще при Лужкове было все это запрещено, и все равно бабахали. Сейчас будут бабахать. Просто хотелось бы напомнить, что сейчас, в общем, не то время, чтобы прямо вот так сильно веселиться, например, да, и это, как сказать, как мотивация некая должна все-таки сподвигнуть людей, ну,
ну это, не утратить, ну, не, ну подождите, да, ну вот это не ведешь особым указом, вот указ, пункт первый, сегодня не то время.
Так я и говорю про воспитание, понимаете? А все остальное бесполезно. Как стреляли, так и будут стрелять.
Я понял.
Никто ничего не делает.
Я понял, спасибо. Павел, 45-й, говорит, вообще в салютах ничего плохого нет. Исторический салют — это изгнание всего плохого. Таким образом, мы оставляем все плохое в прошлом году. А Ирина, 825-я, обращает внимание на то, что после этого безумия салютного очень много собак потерявшихся, так что надо запрещать. Еще и средством ПВО нужно... понимать, что и где взрывается. Ну, так вот это как раз история реализуемая. Если собаки-потеряшки, тоже реализуемая история, ну, потому что не выпускайте собак. Не выпускайте. Вообще, зачем выпускать собак в 2 часа ночи? Или там в час ночи? Это ночная история. Почему тогда нужно из-за этого все отменять? Тоже, в общем, логика непонятная. Праздник, он для всех праздник. Не все рады, слушая взрывы от чужих фейерверков, пишет 196-й. ПВО на салют не реагирует, утверждает 530-й. 401-й говорит, а если теперь все время не то время будет, что никогда не пускать, тогда надо запретить их продавать. Ну да, пока продаются, значит, нельзя запрещать пускать. Далее новости.